Сегодня 49-е занятие из цикла. И, значит, у нас осталось последнее имя Мешиах. Ну, это последнее имя, такое же, как Т4. На самом деле, это не имя. Имя, так сказать. Но есть, тем не менее, принципиальное различие между этим, так сказать, именем и теми. Предыдущие четыре имени, они, на самом деле, о самом Мешиах ничего не говорили. Первое имя – Юд-Нун, Юд-Нун. Вообще не слово, но говорил о месте в творении, в замысле Творца. Дальше было имя Шила. Там много стояло за этим именем, но в частности соединение вот этих четырех душ вместе, вот к концу. Третье имя было Ханина, милость. Это значит, вот будет отличие между первым Галутом и настоящим. Первым пребыванием в Эрец Исраэль и вторым, которым я сейчас. Первое окончилось Галутом, а вот в этом будет милость, за нас не погонят. Четвертое имя Менахем, тешитель. Там была концепция слез Галута. Как Мешиах лечит от слез Галута, высушивает эти слезы. Сейчас речь пойдет о самом Мешиах. Не то, что он делает для других, не то, что его место в творении, а кто он такой персонально. Это интересно. Об этом и будет говорить это пятое имя. И об этом пойдет речь на сегодняшнем и следующем занятиях. Гемара говорит, какое имя Ивра на арамейском, а по-русски это проказа, прокаженный. Это его имя. Но это неожиданно. Мешиах прокаженный. Значит, кто за этим стоит? Ясно, что буквально это не надо понимать. И как Гемара вообще догадалась до такого? Раньше все было понятно. Милость, решение, прокаженное. Как далеко это от наших представлений о том, кто вообще такой Мешиах есть. Кому скажи с улицы, прокаженный, он вот так вот сделает, пальцем у виска повертит. Это сказала Гемара. Она приводит подтверждение пророка Ишайова. 53-й перек, 4-й пасук. Ну, мы так будем изучать весь этот перек, он 12 псуким содержит, и мы начнем сначала. Ивра. Значит, кто поверил бы нами слышанному? И рука Ашем на ком открылась, и взошел, как росток перед ним, и как корень из земли засушливой, ни стати у него, ни великолепия. И мы его видели, и не имел он вида, чтобы мы возжелали его. Презрен, перестал числиться среди людей, болезненен и недугом известен, и как бы заставлял лицо скрывать от себя, то есть люди не могли не смотреть просто, как действовал на людей. Презрен, и с ним мы не считались. Это первый три псуки. Чего, от кого, от какого, от чего говорит пророк? Мы его презрели, мы с ним не считались, мы на него смотреть не могли. Выглядел как какой-то росточек там. Кто если мы? Это первый главный вопрос. И чтобы понимать все, что здесь говорится, надо уяснить, от чего имени пророк разговаривает здесь. Ну, по-видимому, нет людей, которые его знают. Он неизвестен, но его знают там в кругу семьи, там еще может сослуживцы, еще кто-то. Он говорит «мы». Он не из тех, которые среди его знакомых, там пророк. Еще вот это «мы» — это как бы поколение, вот так это звучит. С другой стороны, поколение его не знает, кто он, где он живет, в каком городе, на какой улице. Мы его не знаем. Как мы можем к нему презренно относиться, если он неузнаваем? Это первый вопрос. От чего имени пророка разговаривает здесь? Это первое, что мы должны разобрать, понять. Возьмем конкретного человека. У него есть свой внутренний мир. Силы его какие-то внутренние, кайхот, качества. И они так скрыты за оболочкой внешней. Как-то проявляются, но в принципе мы его не видим, этого внутреннего. Сейчас сделаем такую мысленную абстракцию. Отключимся от этой внешней оболочки. И будем иметь дело с тем, что осталось. И что предстанет перед нами, если мы оденем правильные очки, которые могут видеть насквозь, делаем это рентгеном. условно говоря, чего мы делать не можем. Мы увидим вот какие-то оттенки, окраски, где-то черное, где-то серенькое, где-то светлое, кайхот силы, и вот все вместе это его как бы персональное духовное пространство, его как бы поле. Оно существует реально. Мы его не видим, отчасти оно проступает наружу. У другого есть свое поле, свое духовное пространство. Вот вместе, так сказать, все эти поля образуют сообщество, народ, полное пространство народа. И каждый там занимает какое-то свое место, согласно тому, вот какая у него внутренняя природа. Дальше есть влияние. Человек не просто имеет вот свою внутреннюю природу, свой внутренний мир, свое внутреннее поле, но он как-то контактирует со внешностью, с внешним миром, выходит наружу. Семья, там, сослуживцы, друзья, социальное положение, например, премьер-министр, например. И человек влияет на то, что происходит в той или иной степени. Эти связи, эти влияния, они тоже носят свою лепту в духовное пространство. Пример, образ. Вот у человека есть разные органы. Есть орган, который больной, есть который здоровый. Есть связи между этими органами. Один орган более значимый, другой менее значимый. Сердце человека или мозг, это очень значимо, это президент все равно, не в Израиле, но вообще. А есть мизинец, тоже орган, но с сердцем не сравнится. Это вот образ как бы духовного пространства на физическом уровне. Но вот эти органы, они, так сказать, имеют какое-то духовное содержание тоже, не только физические органы, что-то есть духовные тоже. Вот этот, значит, организм человека есть образ духовного пространства. Духовное пространство состоит из разных людей, их связях между собой. Организм человека из разных органов, и они тоже связаны. Одно влияет на другое, организм влияет на каждый из органов. Это вот примерный образ духовного пространства. Организм знает свои органы. Он знает, какой орган у него болезненный. Так и духовное пространство. Оно знает себя. Человек, он не обладает таким зрением. Он смотрит на что-то, но не видит суть. Как это на самом деле, что там внутри? Духовное пространство, это вот мы ушли от внешнего, от этого внешнего взгляда. И оно так это воспринимает, что же на самом деле осталось. Оно его знает, оно чувствительно к нему. Человек съест ягодку, она очень красивая. Красная ягода, сорвал с куста. Ел и отравился. Ягода ядовитая, а он думал, она хорошая. Человек может в внешнем зрении происходить такие ошибки. Он, в процессе, нет никаких ошибок. Там все известно, что в какой цвет изнутри окрашено. Так вот, пророк говорит от имени духовного пространства. Мы его презрели, мы его отклонили. То мы, духовное пространство, оно так на него смотрит. И пророк себя включает в это духовное пространство. Мы, он тоже там. Идея в том, что нормальный человек не видит это духовное пространство. Он вот осведомлен о нем и может рассуждать, но он его не видит. Пророк видит. Это на то он и пророк. И еще он видит больше, чем это духовное пространство. Он может на него посмотреть с другой точки, сверху. Увидеть, что на самом деле, понять, что происходит в системе, находясь в самой системе, невозможно. Это будет относительное понимание и примерно поверхностное. Чтобы иметь глубокое проникновение в то, что происходит внутри, надо выйти наружу. И пророк таким видением обладает. И в этих псуким, которые мы будем изучать, там вот оба взгляда представлены. И взгляд духовного пространства, и взгляд извне, высокой точки, на то, что происходит. Вот в этом предложении, этой части, когда говорится, что мы не считались с ним, что это значит? Это значит, что вот его место в этом духовном пространстве не было значимым. Презрен, не с кем особо говорится, он что-то о себя не представляет. Значит, и тут, поэтому, когда мы знакомимся с этим текстом, мы не должны как бы думать, ох, какие мы плохие. Вот среди нас такой замечательный человек, Мессия в потенциале, а мы его презрели. Мы с ним хотим разговаривать серьезно. Вот тот, кто так будет насиловать сердце, он не понимает, о чем здесь речь. Первое. Никакой вины нет среди публики, то бишь нас. Почему же мы его не знаем? Не о нас идет речь здесь. И второе. Почему не должно быть чувства такого, такой ложной вины? Потому что на самом деле такой. Тут нет никакой подстасовки. Он действительно презрен и заслуживает этого. Мы будем изучать, из-за чего, как и что. Но вот здесь точный взгляд, точное описание, пророк разговаривает. Он называет вещи своими именами. Как принято в газетах, в журналах и в этой литературе окульной. Он говорит то, что он видит. То, что он видит, вот так оно и есть. Никакого чувства, как бы, вот, ах, какие мы, ах, как несправедливо. Нет места несправедливости здесь, так оно и есть. Не надо впадать в вот эту ошибку и думать, вот так поверхностно воспринимать эти слова. Ну вот после этого вступления о том, как понимать, мы начнем понимание, то есть изучение. Изучение предмета. Первый пасук. Кто поверил бы услышанному нами? И рука Ашем на ком открылась. О чем речь? Мы сейчас не знаем, где этот человек бродит, где он сидит, где он разговаривает. Но наступит момент, когда он откроется, будет открыт, не глыб. Причем, как это произойдет? Начало пасук. Кто бы поверил услышанному нами? Это будет неожиданностью полной. Этот человек живет, и никому в голову не приходит, что он-то и есть Мешиах в потенциале, в будущем. Большая неожиданность. Кто бы поверил? Ну, сейчас его просто не знают, но когда узнают, что вот он-то и есть, люди не будут верить. Разве так может быть? Мы совсем другого ждали. Почему какой-то Жборов вот так поступил? Почему он хочет преподнести вот такой сюрприз народу? Почему бы не взыбрать в качестве Мешиаха какого-то представителя из видных, который на виду? Ну, пусть не на виду, пусть скрытый цадик. Но когда люди узнают, что вот он на самом деле скрытый цадик, праведник, ну и пусть вот так и будет хорошо. А тут нет, люди будут очень удивлены, изумлены. Не ожидали, это неожиданно, чтобы такой именно человек и был Мешиахом. Вот почему Всевышний именно так распорядился? Мудрецы сказали, что чудеса Второй Геулы превзойдут чудеса Мицраим. В конце времен мы будем стоять перед чудесами. Чудо это что-то экстраординарное, неожидаемое. А еще такие будут чудеса, которые даже Мицраим не были. Такое управление миром Всевышний предпочел в конце времен, через чудеса. Отсюда и появление Мешиаха тоже совершенно неожиданное. Это вот так он управляет миром. Неожиданность. А что стоит за этим? Какая подоплека? За этой неожиданностью. А вот что ожидается сейчас? Вот я смотрю в окно на это пространство, которое есть. И что я жду от него? Ничего хорошего. Если все пойдет как идет, ничего хорошего не будет. Тут раз и свет. Вот это неожиданно. Это идея. Все идет вниз. Причем чем дальше, чем легче. И вдруг свет. Вот это его управление миром. Что избавиться, надо избавиться от того, что происходит. Люди жили первое тысячелетие, второе, третье, четвертое века. И куда все идет? В пропасть. В той самой зверской черной силе. И вдруг такой поворот Геула. Вот это идея. Погружение вниз и восхождение резкое. Поэтому люди удивятся, как это так. Мы совсем не ожидали этого. Мы думали, вот у нас будут следующие выборы. И кого бы нам выбрать? А тут раз, нет у вас выборов. Но я сейчас не говорю, что так на самом деле будет, а то идею продолжу. Все удивлены, политики. Я сражался, вот у меня столько уже почитателей набрал. И с чем я остался? Это управление миром в конце времен. Все очень удивятся. И поэтому и на Мешиаха они удивляются. Большая неожиданность, что человек вдруг Мешиах. Так. Теперь посмотрим, на самом деле, что здесь за удивление. Ми эмон хамин. Кто удивится? Кто поверит? Кто мог бы поверить? Это слово «ми» – это вопрос. Но очень часто в Танах за этим словом «ми» стоит иной смысл. Это слово «ми» – оно непростое. Оно указывает на восьмой уровень, на бину, посчитаем гематрию. Ми. 50. Мем ее 50. Вот 50 ворот бины. Нередко, надо знать в каком месте, но нередко в Танах ми используется в качестве указания на этот восьмой уровень. Ризаль так объясняет, почему этот восьмой уровень называется ми. Кстати, это окончание слова луким. А почему вот именно ми? Вопрос. И он объясняет так. Мы живем в рамках творения. Семь сил. И худо ли бедно мы в них как-то ориентируемся. Узнать восьмой уровень мы не можем. Это корень. Мы видим дерево, а корень, что там внизу, мы же не видим. Только в этих условных вещах корень, наоборот, наверху. Мы его не видим. Тем не менее, у нас есть вопрос. А что там? Кто? Почему можем задавать этот вопрос? Если абсолютно никакого представления не имею о каком-то объекте, я и спросить про ничего не могу. Если я как-то с ним связан, просто не вижу, не понимаю, вот тут есть место вопроса. Этот восьмой уровень является корнем творения, корнем для семи. Корень связан с деревом, связан с ветвями. Наблюдая ветви, наблюдая дерево, я понимаю, что есть корень. А не вот что-то я могу так представить и спрашивать о нем. Поэтому восьмой уровень и называется ми, кто. То есть есть место вопросу и нет места ответу. Ответы могут быть частичные какие-то. Вот девятый уровень, это еще выше восьмого. У него уже нет никаких вопросов, нечего про него спросить даже. Он есть там, а что спросить? А все равно, как я буду спрашивать, что происходит там где-то, где я никогда не был. Не знаю, что и спросить. Но про восьмой уровень можно. Вот это ми. Если мы так будем читать этот пасук, что получится? Ми. Он, восьмой уровень, поверил. Для него это не удивление. Кто бы поверил? Это вопрос. Значит, удивление откуда это? Ми. Без вопроса. Он верит в это. Что он знает это. О чем это говорит? О том, что эта душа, она вот с этим уровнем-то и связана. Она оттуда пришла. И очень высокое происхождение. И конец пасук это подтверждает. Потому что что сказано в конце? И рука Ашем алми неглоса. И рука Ашем алми, то здесь ми, вот этот человек, Мишиев, открылся. И как он здесь назван? Ми. Это его имя. Ну, не имя, а вот так его пасук назвал. Ми. То есть восьмым уровнем. Ветка и корень имеют одно и то же название в духовном уровне, в духовном пространстве. Это известно. Поэтому, когда пророк говорит «алми», на ком рука открылась, определяет слово «ми», он дает нам информацию о том, что это человек, он действительно имеет имя этого восьмого уровня. Ветка с этого восьмого уровня. И когда мы говорили, что вот был корень, Ишай, и от него эти две души отошли, вот они вот с этой точки и пришли, с этого «ми», с восьмого уровня, и пошли в плавание, в рождение. Что-то за точку и сказано «ми». Дальше. А рука Ашем на нем открылась. Рука Ашем. Не сказано Яд Ашем, а сказано Зар-О, Зароа. Зайн Рейш Вав Ал Айн. Зароа. Почему такое имя выбрано? Надо знать эту концепцию. Зароа – это предплечье, верхняя часть руки. Ризал говорит, что вот Адам... Первого человека, Адам, но не того, который, значит, Всевышний создал, а вот в том духовном пространстве, духовный первый человек. У него есть два вот эти предплечья, правое и левое. Правое – это дерево Хевел, а левое – это дерево Каин. Значит, дерево Каин, дерево Хевел. Это значит, вот есть это, как бы, зерово предплечье, которое является, на котором выросло вот это дерево, душ. Это дерево правое считается деревом Эвел, а левое деревом Каин. Вот Мишель бен Йосеф, он как раз это левое дерево, дерево Каин. О нем идет здесь речь. Поэтому здесь и говорится здорово. Дальше свойство такое, что вот чем отличается это предплечье. Это верхняя часть руки. Она наиболее приближена по устройству к голове. Там вот этот восьмой уровень. Я сейчас немножко так упрощаю здесь, чтобы не входить в детали, где он на самом деле есть. Но так можно считать, по крайней мере. Так вот, что получается. Это правое, мы сейчас про левое говорим, левое это предплечье, здорово. Она приближена к голове, оно приближено к голове. И там, где есть приближение гевуры к голове, хрёш. Там есть гевура, которая делает исправление, делает тикун. Мы про это много раз говорили. Там гевура соединяется с хэсэд. Это вот место тикун, где делается исправление. Давайте посчитаем зароа. Гематрия 283. Ну и у нас два, левое и правое. Сложим вместе, сколько получится. 566. Это гематрия слова тикун. Мы видим, действительно, получается, когда они вот там, наверху, верхняя часть руки. Так есть концепция тикун. В чем особенность левого тикуна, о чем мы сейчас и говорим, Шейбен Йосейф, дерево Каин. В чем особенность здесь? Давайте посчитаем дальше гематрию. Значит, вот у нас есть 283. Это гематрия этого левого предплечья. И у нас есть концепция тикун. 566. А дальше еще нужна какая-то сила, которая вот сила с неба, которая даст этому Мешиах, этому предплечью, сделать этот тикун. Из этой шефы без вмешательства Всевышнего ничего не будет. Это шефа, которая должна идти в конце, это шефа Геулы. И одно из имен, которое говорит о Геуле, это одно из имен Всевышнего, это Алеф Кей Юд Кей. С этим именем Моше Рабейну пришел в Мицраим к народу. Спросил Творца, а меня спросят, кто меня послал вас вводить. Заметьте, народ был чувствительный. А от какого имени ты идешь? Их интересовала так духовная сущность того, что происходит. Ему Всевышний отметил, вот это имя им назови. Алеф Кей Юд Кей. Вот это имя имеет три этажа в гематриях, то есть то, как его писать. И нижний этаж, более близкий к творению, Клипот, имеет гематрию 151. Расписать, как вот, по буквам, как читается. Вот если 283, 566, то есть Мишех этот и Тикун, и добавить это 151, это шеф этой геолы, в сумме получится число 1000. Это заключительный Тикун, завершение творения. Так. Теперь мы посмотрим на это имя, на это слово «зеро» с точки зрения букв. Мы говорим о тикун. Что такое тикун? Это избавление от ра и открытие света. Вот тикун. В «зеро» есть слово «ра». Там есть буква «решаем». Но между ними еще буква «вав», канал света. Еще буква «заин». Вот у нас получается, с одной стороны «ра», негатив, а с другой стороны «заин» и «вав». Зайн и Вав – это в сумме 7 и 6 – 13. 13 – гематрия слова «эхот». Вот у нас в этом слове есть концепция уничтожения Ра, за счет чего? За счет использования этой силы «эхот». «Эхот» – 113. Это вот сила Мешиах. Мы его не знаем, но согласно пророку, это человек, который ненавидит ненависть. Он не может ее переносить, потому что он видит в ней врага главного. То, что раздирает народ, это для него неприемлемо. Он вооружен концепцией «эхот». Мы это видим в этом слове. Именно эта сила поражает Ра. А там, где есть эта ненависть, где есть раздор, там Ра правит бал, как сказано в стихотворении. Другая интерпретация 13. А Кодыш Боруху научил Моше Рабейну, как просить за народ. Мы это в Слихот повторяем, и в Йом-Кипр повторяем, Ашем Ашем, сначала, а потом идут слова Кейл, Ханун Врахум, Эрхапаем и так далее. Этих слов 13. И в Торе называют это 13 медот, 13 качеств, которые находятся на очень высоком уровне в духовном пространстве. Если этот уровень начинает работать, спускаться вниз, Ра моментально уходит. Поэтому в Йом-Кипр так и обращаемся к этому. Здесь число 13. Мешиах вооружен этой силой. Это сила победы. Когда сказано, что вот не просто я-то, вот Зароа будет над нем, на ним, пророк нам дает определенную информацию, что здесь будет происходить. Речь идет вот этот тикун. о завершении, речь идет о той силе единства, сказано не «Заро Элуким», а «Заро Ашем». Это внутренняя сила уже. Элуким внешними, Ашем внутренняя. Сила вот этого человека, этой души, в том, что он связан с внутренним, как бы внутренняя рука к нему протянулась. И только вот за счет внутренней силы пойдет исправление того, что вокруг. Вот мы видим в этом пасук это. То есть первый пасук нам дает обширную информацию об этом человеке. Откуда он пришел, откуда его душа взялась. Над ним будет в конце открыто не просто рука Ашем, а Заро Ашем. Это его ждет. Он станет известен. И что, какая сила в него в результате войдет? Вот это мы видим из этого пасука. Это информация о нем. Следующий пасук. И поднялся росток перед ним, как росток перед ним, и как корень из земли сухой. Не вида в нем, не великолепия. Мы видели его, и не был он для нас, вид его для нас ничего не представлял. И не было у нас вожделения к нему. Это второй посыл. Здесь первая странная вещь так, в том, что с одной стороны он назван ростком, а с другой стороны корнем. Тоже он, росток или корень. Это то и то. Употребляя два разных слова к одному и тому же человеку, к одной и той же душе, он говорит, что он вот имеет и такую характеристику, и такую. Поэтому разберем обе эти вещи, каждую. Ионный росток. Земле засушливая еще. Какая картина возникает, своим зрением посмотреть? Есть место какое-то обширное, потрескавшая земля, ну и росток. Это не дерево, там нет плодов, нет птиц, нет тени, под которой можно укрыться. Только лишь росток. Ну посмотрите с другой стороны, а что рядом? А ничего! Ничего, он один. Вот на этой засушливой почве он один и вырос. За счет чего? Потому что он шореш, он корень. Корень в засушливой земле. Он может получать эту влагу, которой на поверхности нет. Поверхность – это вот мир, который мы дышим. Нечем дышать. Но у него есть корень. Может получить вот это питание, эту шефу, эту влагу живую, пейсхайм, с глубины. Почему? Что он корень. И росток, и корень одновременно. Он может жить в этом мире, и этот росток ничто не уничтожит. Вот это свойство этого ростка. Эта несчастная сила черная, она за ним гонялась, охотилась и кусала, как мы увидим дальше. Но она ничего не могла с ним сделать по существу. Это несгибаемый росток. Почему? Потому что одновременно и корень, который может быть в этой засушливой земле. Здесь еще один момент важный. Росток Лифанов перед ним, перед Всевышним. Значит, мы эту картину должны, которую мы представили себе, этой засушливой площадке, поверхности, потрескавшейся, такими как бы, ну, ясно, когда вот большие трещины не сделают. Вот. И этот росток несгибаемый, но он стоит перед Хакодеш Бороху. Наверху есть источник света, как бы солнце, которое на него смотрит. Всевышний смотрит на него. А он смотрит на солнце. Это питание. Сказано росток словом «йонейк», грудной ребенок. Он питается молоком матери. Ну, мать, а в небесах у него там. Хакодеш Бороху. Дальше. Читаем дальше пасук. Ло соар. Нет в нем вида, стати как бы. Нет в нем великолепия, адар. Какую информацию нам сообщают здесь? Два слова. Вида, соар и адар. Великолепие. Что здесь? Посмотрим на буквы этих слов. Соар. Тав и рейш. Первая и последняя буква. А в середине алов, на гематриях, таф и рейш – это 600. Ну, 600 – это концепция системы целой. 6 тысяч лет, 6 тысяч нашамот, Исраэль корней. Ну, концепция целой системы. А в середине буква алов – это как сила, объединяющая все. Мы говорили про это, алф как душа, это как корень. Весьма своим словом представлена вся система, полнота. И сказано, что ее нет. Дальше и нет великолепия, гадар. Хей далат рейш. Здесь добавлено. Вот уже есть система, ее нет. А что можно к этому добавить? У нас было занятие про, в начале этого цикла, про восемь царей. Вот последнего царя, первые семь, они умерли. А восьмой он не умер. Это и был Мишиах. И он как раз это имя имел, Адар. Хейдал Трейш. Это его имя. То же самое, это слово великолепие. Ну, с этим трудно не согласиться. Душа Мишиах – это самое-самое великолепное, что Хакдош Борху создал. Самое прекрасное. Но его нет. Что здесь имеется в виду? Вот в том состоянии, в которое он находился или находится, этого нет. Но это есть потенциал. Если бы это не потенциал, чего об этом говорится. Имеется в виду, сейчас у него этого нет. Сейчас он росток просто, и все. У него есть достоинство, на этой почве другой бы не вырос. И не было таким устойчивым против той силы. У него есть достоинство. Но с другой стороны, вот этого великолепия, нет дерева, нет Эйцхайм еще. Почему про это говорим? Потому что он в потенциале. Сейчас нет. Дальше. Венер Эйху. И мы видели его. Кто мы? Мы уже изучили духовное пространство, увидела. Сейчас пророк нам расскажет, как оно, это духовное пространство, на него посмотрело. Вело МРЭ. И нечего, особо нет никакого вида. Нет у него вида. И нет к нему вожделения. Так к нему это духовное пространство отнеслось. Что за этим стоит? Первое, его увидели. Духовное пространство его определило. Он там росток. Это не дерево, он не имеет генеральский ранг, и не подполковник, и не капитан, но лейтенант, предположим. Его заметили. Вот лейтенант, который не станет капитаном, и не майором не станет, и не пойдет по лестнице этой. На него посмотрели, но на него нельзя бы, духовный пространство не может его проигнорировать, потому что специальная душа. У него уже какое-то место есть. Но с другой стороны, как оно смотрится? Ничего из него не будет. Там нечего взять, там ничего, никакого богатства нет. Родился лейтенантом и умрет лейтенантом. Здесь дана характеристика того мира, в котором мы живем. Почему с ним так поступили? Почему его не заглядели? Если уже увидели. Раз его увидели, начал что-то разговаривал, как-то проявился. И вот на это проявление вот так прореагировали. Почему? Потому что это духовное пространство глухое и слепое. Вот и все. Люди воспитаны на штампах, красивых штампах, за которыми, в которых нет никакого содержания внутреннего. Красивые, правильные слова, это самое еще хорошее, а то и ложь просто. А когда они сталкиваются с тем, о чем, что говорить из глубины, у него же глубокий корень, еще он перед Всевышним стоит, и тот на него смотрит, они, для них нет, это ничего не значит. Не мог отличить одного от другого. Наоборот, он говорит какие-то там заумные вещи. Давайте откроем книгу и почитаем, что там написано. Если он какую-то книгу от Миши вдруг напишет, она не будет ни в коем случае бестселлером. А бестселлером станет другой. Это вот о том, что здесь говорится. Видели, и нет вида в нем. Почему? Потому что в духовном пространстве, в обществе, процветает суррогат. Зайдите в магазин. Там что, есть родниковая вода? Там есть кока-кола и всякие химикаты. И там где-то в углу, может, и стоит еще родниковая вода. Почему так? Почему не ставят вот эту родниковую воду в большом количестве, а кока-кола где-то сбоку? То спроса не будет на нее. Нет спроса. Спрос на химикаты, на фальшь. Она и привлекает. Дети ее любят, и взрослые тоже. Это вот тоже здесь пророк и говорит. Мы посмотрели духовное пространство. Ничего особенного. Не быть ему майором. Не будет. Дальше хуже. Дальше нет у нас, не было у нас вожделения к нему. В чем здесь информация? Что здесь пророк говорит? Вожделение. Я иногда думал, кому на самом деле Мишиах нужен в нашем поколении? И пришел к выводу, что на самом деле никому он и не нужен. Вот здесь это написано. Нет к нему вожделения. Нет стремления к нему. На языке Ну, у некоторых на языке нет, им вообще эта концепция ни к чему. Это там бабушки сказки рассказывают про мешок. У других, у которых это, значит, на языке, оно и есть на языке. А стремления к нему нет. I want Mashiach come. Все. Вожделение, жажда есть. Желание идти в ту сторону, в сторону Мешиах. Это изъян, его не хватает. Нету. Это вот характеристика духовного пространства. В этом мире мы живем. Это не значит, что нет единиц, которые на самом деле так и стремятся к нему. Но их, так сказать, вклад в духовное пространство незамечаем, нивелируется. Подавляющее большинство людей и само пространство этим не дышит. Видите, это пророк пишет, это не то, что какая-то популярная литература, сладкая. Конфетка в фантике, про Мешиах. Следующий пасук. Нивза. Он был презрен. Презрен – это слово движение. Гривенник он стоит. Это уже новый поворот. Значит, раньше он просто отворачивался, ничего особенного. Лейтенант. Но сейчас он презрен, он, я знаю, даже рядового не заслуживает уже, наверное, надо из армии выгнаться. Презрен. Он не может сражаться в обществе, так из армии, аж такой же город. Выгнаться. Презрен. Новый поворот. Почему? Ну, давайте читать объяснение. И хадал, хадал, ишим. Ишим, ну, это как аношим, нашим, люди. Но здесь сказано вот это слово «иш» во множественном числе. Мы привыкли говорить о нашим людям. А здесь сказано вот такое странное сочетание. В чем прерван, хадал, прервать? Ну, как бы простое понимание, что вот есть люди, и он не между ними, так в переводе написано, перестал числиться между людьми. Здесь не то, что не числится лишь между людьми, здесь сказано «перестал», «хадал». Отсюда сразу ясно, что раньше он был среди людей. Вот что за этим стоит? Надо понять, что такое Иш, человек. Вспоминается пасук из Хумаш, история про Лот. Он принял гостей, и подонки с того города решили сделать зло. И они начали, Лот, выведя их наружу. Лот воспротивился. Он стоял против всего население города. Я полагаю, он понимал, чем это может у него кончиться, и знал нравы того места. Тем не менее, он стоял. И что про него пасук сказал? Парцу бэйш балот. Они так и надавливали, давили на этого человека, на Лот. Здесь пасук вставляет это слово бэйш, на этого человека. Зачем? Сказал уже на Лот. Мы понимаем. Но здесь пасук его специально Хумашева называет как иш. Вот намерение. Иш – это человек, который на духовном уровне может противостоять тому, что вокруг происходит. Это человек сильный, выделенный из толпы. Так вот здесь говорится, что он перестал быть между этими людьми. Не сказано аншим, потому что тогда у нас вот эта концепция иш исчезнет. Чтобы я оставил, скажу таким странным словом – ишим. Что он что-то прервался? Что раньше был? Когда он был? Вы видели, как пророк его описывает? С детства был росточек какой-то. Там был Иш. Никогда не был деревом. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду его предыдущее рождение. Вот сейчас его душа пришла последний раз в это рождение. Оно такое. Оно имеет безоин. И это на самом деле безоин. Он этого, вот если его сравнить с тем, чем он был раньше, с его раньше, предыдущим глаголем, сейчас не о чем говорить просто. Позор ему. Виноват он, нет, об этом речь дальше пойдет. Он на самом деле не виноват. А дальше пророк расскажет про это. Но в настоящий момент ломается, вот в реальности перестал. Что раньше был, я не говорю, какие у него раньше имена были. Пророк не открывает это, и мы помолчим. Но легко догадаться, что были очень высокими. А сейчас, ну, он по сути сейчас вот тот, который и по сравнению с тем, что было, можно только презреть. Если он догадается и вот до своих предыдущих рождений и поймет это все про себя, ему останется очень горько от того, что на самом деле он сейчас себя представляет. Это моя правка говорит, когда он сказал слово «иш». «Иш». Дальше. Человек болезненный и известный болезнью, это следующая часть посылки. Он болезненный, еще какая-то болезнь специальная есть, известен болезнью. Но надо разобрать эти две вещи. Значит, болезненный, и что значит известен болезнью? Это не специальная такая болезнь. Мы не говорим о физических болезнях здесь. Они пророка не интересуют. Не надо думать, что вот он хромой там или еще как-то, или бой. Не про это речь. Первое, что такое болезненность? На физическом уровне сначала. Человек нездоров. У него там, скажем, давление, и сердце шалит, и с печенью не в порядке. Болезненный. Особой сил нет. Это вот физическое состояние. На духовном уровне. Что значит духовный человек болезненный? Вот у него есть внутренний мир, какие есть внутренние органы, полные органы. И они нездоровы, они больны, болезненные. Теперь не надо думать, что он какой-то такой особенный человек болезненный. Он нормальный человек. Нормальный человек этого поколения. Потому что нормальный человек этого поколения, он больной. Нет тут места для сожаления. О себе можно пожалеться. Так, кстати, человек не суть никакого, что он на себе не фокусируется, он обычно на других фокусируется. Другие себя представляют. А с ним, ну, есть недостаточки. Я полагаю, что здоровых людей действительно сейчас очень мало. И это естественно, потому что сейчас среда, она больная. Мы дышим больным воздухом. Откуда взяться здоровью? Вот он болезненный, как другие. И что это на самом деле означает? Физическому уровню понятно, духовно, что это значит. Но один из видов болезни такой, что вот есть какой-то орган, и к нему подходят сосуды, и они, так сказать, барахлят, кровь мало поступает. Орган, так сказать, становится нездоровым. Если мы теперь отойдем, просто поймем такую модель для духовного пространства человека, это вот его качества, его кайхот, силы внутренние, они не получают должного питания. Это приводит к какому-то ослаблению. Организм дряблый становится. Это здесь имеется в виду. Ну, разберем какой-то пример. Качество какое-то. Ну, пример доброта. Есть у человека такое вот свойство, быть добрым. Ну, тут есть градация. Есть хороший уровень доброты. Есть средний и так далее. В принципе, вот такая принятая точка зрения. Человек хороший. Ну, что в нем хорошего? Это наш вопрос. Он неплохой, он делает гадости. Вот не делает гадости, значит хороший. Это мой критерий, это стандарт нашего времени. Я однажды в Америке еще был шаббат, пригласил гостей, и сидел человек из Ташкента, еврей. Я его спросил, ну что в Ташкенте? И там хорошо. Я удивился, в Ташкенте хорошо. А что там хорошего? Нет погромов. Вот это ответ был. Это критерий хорошего. Кто сейчас хороший, он не делает плохого. Это хороший, это уровень нашего времени. Теперь, ну а что значит на самом деле человек добрый по существу? Это человек, который стремится сделать хорошее другому, там, где только есть возможность. Он идет за этим. Причем это внутреннее свойство. Оно может быть, скорее всего, по рождению, он так родился таким. Или может быть, так сказать, еще и взращено тоже. И этот человек как проявляется, это же его речи будет слышно. Он не скажет «Рита». Он скажет «Риточка». Он не скажет «хлеб». Он скажет «хлебушек». Это его естественное. Человек, который воспитан слева, на левых медот, с левой стороны, для него это не, он слышать не сможет. Но когда его так назовут, он воспринимает нормально, что идет того человека. Это вот доброта такая высокого ранга. Дальше, может быть, человек, ну, значит, сам он не стремится, так не бегает, чтобы сделать кому-то хорошее. Но с другой стороны, если это случится, он сделает с большим удовольствием, получит удовольствие от этого. И так далее. Здесь разные уровни. И, значит, по существу, этот свойство такой доброты, он зависит во многом от того, какое питание человек получает. Если это порождение, это одно. Но дальше бывают всегда ситуации, когда природа не будет делать хорошо. Но если у человека есть вот эта питающая сила доброты, тогда он в ситуации, когда ему, в общем-то, неохота делать, все он будет делать хорошо. Так вот, этот мишель, про которого мы сейчас говорим, пророк сказал, что он болезненный. Почему он болезненный? Первое, не надо впадать в ошибку о том, что у него вот весь такой мир внутренний дряблый. Это не может быть. У него есть качества, которые болезненные, он ими не блещет и не будет смотреться в этом духовном пространстве. Но есть вещи, которые другие могут только позавидовать. Вот мы же говорим, что он росток, который на сухом месте питается, вообще перед Всевышним светом. Он сильный внутренний. Но по определенным параметрам он не будет котироваться. Дальше уже говорится про то, что он известен болезнью. Это уже что-то из ряда вон выходящее. И он известен в пространстве. Какая-то у него специальная болезнь есть. Куда эта болезнь? Дальше пророк будет говорить, не в этом посуде. Пока только что она есть, она известна. Что это означает, болезнь на духовном уровне? Концепция Аризал такая. Он берет слово «хойла», «больной», считает гематрию. «Тет» – это 8, «вав» – это уже в сумме 14, «ламет» – это 44, и «хей» – 5, 49. Гематрия – 49. Аризал объясняет. Он оторван от 50. 49 – это число, которое не 50. Вот есть разрыв. Духовная болезнь – это отрыв от корня. 50 – это корень, это 8 уровень, он оторвался от этого. И от этого причина всех духовных болезней. Дальше они есть у каждой свое проявление этой болезни, своя форма. Это общее для всех. Оторванность от корня – это галут. Поэтому я говорил, что все мы больны, потому что мы дышим воздухом галута. Галут – это число 49. Это не 50, уход от 50. Но в этом мире невозможно быть здоровым. Дальше есть разные формы болезни, болезни разной глубины. И дальше есть способ выздоровления. Уходить от уровня 49 с минусом к уровню 48 с минусом, 47 с минусом и так далее. И потом перейти за ноль и идти дальше, плюс один, плюс два и так далее. Есть этот способ. Но в принципе, галут это 49, это болезнь. Но здесь пророк не употребляет слово «хойлы» – «больной». Он говорит «халий». Какая здесь гематрия? «Хет» – это 8, «ламет» – это 30, это 38, и «ют» – 10. В сумме 48. Ого! 48 – это число храма. Третий бисхамидаш. Пророк, когда говорит о его болезни, он наделил его вот его болезнь этим числом. Тут один стоит. Есть бисхамидаш. Это есть на самом деле то, во что этот Мишех вылезся. Но он болен, и эта болезнь имеет тот же самый номер, значит, это антипод. Что значит антипод? Это сила, которая сражается. Это не просто отрыв от этого света, а это сражение с этим светом. Пример, чтобы лучше было понятно. Есть три силы в мире, ну, четыре на самом деле. Это Исав, Ишмаэль, Исраэл и Эрфраф. Ну, Исраэл это представляет в идеале свет, а Ишмаэл и Исав имеют свое отношение к этому свету. Теперь, то, что сейчас говорится, не надо понимать так, что Ишмаэл это арабы, а Исав это Европа. Мы сейчас говорим про концепцию. Концепция Ишмаэл это концепция галута, уход от света. Это вот как бы число 49. Как луна, и вот есть полная луна, а потом свет начинает уменьшаться. Доходит до серпа. Это уменьшение, это Ишмаэль, темнение. А Исав – это, наоборот, уничтожение света. На самом деле, в Хумаш написано, что Исав хотел убить Якова, уничтожить Ишмаэла. Его прогнали из дома, оторвали от источника света. Это Ишмаэл, отрыв от света. Исав, там война между Исав и Яков, что они на жизнь, на смерть. Они на небе сражались. Так вот, значит, здесь он подвержен той болезни, которая хочет его убить. 48. Болезнь, которая идет против Бейс-Хамидаш 3-го. В той силе. Которая идет, чтобы погубить его душу. Значит, вот про это пророк и говорит здесь. Вот этой болезнью он известен. Ему приходится вот в этих обстоятельствах жить. Дальше вроде странно. Сказано, что Иш – человек болезненный, известный болезнь. Поэтому, если Иш, то это, наоборот, хороший. Сильный, здоровый, как Лот, стоял против всего. А тут сказано Иш – болезненный, неувязка. Два ответа здесь. Первое правило контраста.
Например, человек охрип, потерял голос. Ну, охрип, что он потерял. Чему трудно разговаривать какое-то время? Или скажешь, певец потерял голос. Он оперный певец и потерял голос. Это уже для него много значит. Так и здесь. Он болезненный, а кто болезненный? Не рядовой, а генерал. Он болезненный. Иш. И, в общем, это трагедия для него. Он больной. Он-то хочет быть здоровым. Он как бы тянется к здоровому. Это для него много значит. А не может. Это же болезненный. Иш – человек болезненный. Это одно понимание. Второе понимание. Почему он назван здесь Иш? Человек, который может, так сказать, вот как тот росток, стоять против того, что вокруг него вертится. Потому что он может вылечиться. Он излечится от этой болезни. Он преодолеет эту болезнь известную. И в этом смысле он, конечно же, Иш. Наверное, немногие люди смогут справиться с такой болезнью, которая на него направилась от Рахра. Он справится. Поэтому пасук говорит «Иш» – человек. Дальше. Окончание пасук. «И он заставлял отворачиваться лицо». То есть как бы на него не могли смотреть. Духовное пространство не могло на него смотреть. Что за этим стоит? Перед этим был сканчик больной. Если у него болезнь не вышла наружу, то она незамечаема. Люди на него спокойно будут смотреть. Но если эта болезнь уже, так сказать, дала плоды, ростки, это в нем заметно. Ну, на физическом уровне, например, там лицо перекореженное какое-то, ромает, еще что-то, руки трясутся. Такого трудно смотреть просто. Что здесь имеется в виду? Не сказано, что отводят глаза от него, лицо отводят. Его вид заставляет это духовное пространство отвести от него свое лицо. Такое лицо, по ним. Это слово пнемиют, внутренность. На лице человека проявляется его внутренность. Вот на лице этого, как бы, Мишеев, который был, оно не было особо привлекательным, пока он был болен. Выздоровеет, я надеюсь, что он уже выздоровеет, что дело к концу идет, лицо будет другим. Но тогда оно не было привлекательным. И те, которые могли бы видеть, так видеть, что на самом деле находится у того человека внутри, они бы так и предпочитали отойти в сторону. Но люди не видели, по-видимому, его нормально воспринимали окружающие. Но вот духовное пространство не провести, как мы сказали, оно смотрит в точку. И оно отводит свое лицо, не глаза, а лицо, то есть внутреннее свое. На лице выступает внутренность человека. По лицу можно увидеть, так сказать, что у человека внутри. Человек у нас заражен, так это видно в его лице. Поел хорошо, стал добрым, тоже на лице проявляется. Что значит духовное лицо, пространство отворачивает от него лицо, отворачивается к нему спиной. И что понравится спиной? Внутренняя часть этого пространства, что лицо – отражение внутреннего. Но здесь как бы нелегкость судьбы этого человека. Внутреннее духовное пространство своей внутренней хорошей частью от него отошло. И выставила для него спину. Спиной повернулась к нему. А там, где спиной, спина, там клепот. Там внешне. На него набрасываются клепоты. Она его кусает, эта сила. Кусала. Вот то, что здесь говорится. Он заставляет, как бы вынуждает отвернуть от себя лицо. Нужность такова, что он будет иметь дело с клепот. Это его болезнь, которую он известен. У него нелегкая судьба. И речь не идет о физических заболеваниях, но ему не сладко во внутреннем мире. Дальше. Нивзе. Он презираем, презрен и не считается между нами. Это вот так духовное пространство на него смотрит. Раньше он был тоже презрен, но это в плане его истинной линии, как его рождения, Гилгулим. А теперь как на него смотрят здесь, в духовном пространстве? Ну, на человека набросились клепот. Он, так сказать, болен сильно чем-то. Болезнен. Вот это его настоящее место в духовном пространстве. Это не подтасовка. Это так и есть. И вот так на него и смотрит. Он презренный и не котируется, не считаемся с ним. Это вот пока он был болен. Пророк не сказал, чем он болен. Ему рассказала проказа. Ну и на проказа. Ну вот об этом речь пойдет уже на следующем занятии. Будем изучать псуким, которые дальше идут, выясним, почему именно проказа и что за этим стоит. Пожалуйста, какие есть вопросы? Не об этом речь, понимаете? Я объяснял по-другому. Вот послушайте снова. Мы говорим с точки зрения, пророк описывает, как духовное пространство сейчас, пока он не открыт, к нему относится. Вы говорите о том, что будет потом, что его трудно будет принять. Это отдельный вопрос, про это мы не говорим сейчас. Сейчас речь идет, как духовное пространство сейчас воспринимает. И что за этим стоит? Оно не хочет стремиться к Мешиаху. Оно видит и не хочет туда идти. Вот в этом штука. Еще.
Что это? Оно может к нему пойти, если он не знает, если он не открыт.
Так. Значит, я говорил про это в самом начале, что мы здесь говорим про духовное пространство, которое в начале пасука говорится, мы его видим, видели. Значит, он как-то проявился. Как? Ну, он вот, я не говорю, что именно так и было, он дал какую-то лекцию или книгу написал. Люди не стали читать его книгу, она для них интерес не представляет. Они стали читать другую книгу. Нет вожделения, нет стремления к нему, нет стремления к этой силе. Это на самом деле вот сейчас же, он как-то проявился, поэтому пастор сказал, мы видели его, видели, мы уже не заметили. Не только конкретно, когда люди видели, а вот духовное пространство так на него реагирует. Поэтому и люди, в частности, которые с ним сталкиваются, некоторые на него положительно реагируют, а некоторые индифферентно, а некоторые с презрением. Кстати, вот такая рекомендация. Как-то мне задал один человек, вот знаете, вопрос. А как вообще вот есть человек, который не встретил этого Мишея в жизни, но хочет как-то вот к нему приблизиться. Как быть? Есть какая-то духовная сила, которая существует. Не просто человек существует, а он какую-то духовную силу представляет. Как к нему приблизиться? Вот сейчас ответ такой. В данном псуким, который мы изучаем, пророк Йешаю написал, что из себя представляет эта духовная сила. Он это описал. На занятии мы это изучаем, разбираем. Если хочешь на самом деле приблизиться к этой духовной силе, прослушай это занятие и следующее продолжение этого. Сколько раз? Вот до тех пор, пока не почувствуешь, что это занятие в тебя вошло. Когда вошло, если будет еще с Яда Дешамаем, помощь с небес, вот тогда приблизишься к этому духовному пространству Мишея в той мере, в которой тебе это позволено. Это вот способ. Почему? Потому что пророк о нем говорил. И мы это глубоко изучаем. Это способ. Еще вопросы?
Еще я хотела уточнить, я не очень понимаю, касательно той стороны 49, тот, который оторван от корня. В то же время мы говорим, что этот человек, он связан, наоборот, с корнем. Только глубоко, что может стоять в пустыне под палящим солнцем. Болезнь 48 или 49?
Так. Значит, тут я слышу этот вопрос, понимаю его, и сложность как бы этого материала, его не надо воспринимать вот так вот глуп. У него есть свои оттенки. Вот картина, у нее разные оттенки. Я понимаю, я говорю, вопрос правомерный. Вопрос правомерный. Значит, здесь идея вот в чем. По происхождению он связан с этим корнем. Это слово «ми», мы про это говорили. С другой стороны, естественно, что оторван от этого корня. Он болезненный, значит, оторван от этого корня. Но не просто болезнь 49, а у него еще специальная болезнь, которая хочет уничтожить его связь с тем, кто наверху. Убить его. Это число 48. Такой болезнь он болен. У меня сразу возникает ассоциация с тем Нахаш, который был в Ганейден, который оторвал Адам и Хаву от корня. Вот этот мерзавец, этот Нахаш, сила этого и хочет. Вот это свойство этой болезни. Это вот то, что здесь... Он такой болезнь болен. Но он с ней, так сказать, справится. Я думаю, он не глупый человек, он умнее нас, он это поймет, понимает, давно, наверное, уже понял. Ему жизнь это... Он уже не мальчик, понимаете, он давно все понял. Он разобрался в себе давно. Он понимает, кто против него, и сражается, и победил. Я думаю, что уже победил, что время к концу идет. Так, еще.
То есть здесь, это корень восьмой, слово «маем». Это зашифровано здесь, это внутри этого слова «маем». Плюс слово «маем» состоит из «ют» и «две мем». Как «иша» мы говорили, «шин» и «две ют».
Здесь определен, что «маем» — это концепция девятого уровня гематрии 90. «Маем» — 90. Это девятый уровень. «Ми» — это восьмой уровень, который принимает на себя этот девятый. Это клик, который впускает в себя этот девятый уровень. То есть, есть определенная эта связь. Ну, хорошо. До следующего раза. Всего хорошего.